Спасибо тебе, Отец, за твой дух. Спасибо тебе за те способности и возможности, которые Духом твоим могущественно действуют в нашем духе, снимая всякое бремя и ярмо тьмы. И мы просим тебя, Отец, помажь духом премудрости и откровения ум каждого слушающего это учение. Помоги каждому слушающему сверхъестественно и понять и принять то, что духом твоим ты будешь открывать прямо сейчас. Спасибо тебе за то, что духом твоим будут открываться ихние глаза, чтобы видеть, ихние уши, чтобы слышать. Помоги каждому слушающему это учение и понять и принять ту мудрость, которую ты будешь доносить, исцеляя их душу и высвобождая их душу от всякого влияния тьмы. И мы ожидаем прямо сейчас, Отец, за то, что духом твоим душа каждого слушающего будет исцеляться, высвобождаться и не останется прежним. Мы верим и ожидаем, что мы будем научены духом Господне. И я прошу тебя, Отец, духом премудрости и откровения помажь ум каждого слушающего. И через откровение от Святого Духа каждый слушающий это учение да будет исцелен. Да будет исцелен во имя Иисуса. Я благословляю их. И я прошу, Отец, также помажь меня служить твоему наследию. Чтобы все, что будет сказано, чтобы все, что будет сделано прямо сейчас, было сказано, было сделано силою Твоего Святого Духа во исполнение Твоей воли, и чтобы никто из слушающих это учение больше никогда не остался прежним во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Хорошо. Итак, сегодня мы начинаем с вами рассматривать тему, которая, я верю, не является новой. Но, с другой стороны, недостаточно света в отношении этой темы сформировало разные отношения к ней. И по сей день сказываются не сколько даже отношения, сколько к этой теме, сколько как то, что потом не делается после того, как это совершается. Сегодняшняя тема называется «Цель покаяния перед Богом». То есть то, что вы будете сегодня слышать, я верю, что оно не отменяет само покаяние, но, возможно, откроет то, что необходимо делать после покаяния. Покаяние – очень важная составляющая для каждого человека на этой земле. А я бы сказал так, не менее важная составляющая – это то, что потом человек делает после покаяния. Поэтому пусть Дух Святой поможет каждому слушающему услышать все, о чем мы будем говорить. И во избежание искажений в настоящем учении – в первую очередь я хочу отметить и, скажем так, библейски это обосновать, в первую очередь, перед кем именно необходимо человеку покаяние. Перед кем именно необходимо человеку покаяние. Так как невежество в этом вопросе тоже накладывает свой отпечаток, когда вы каетесь ради людей или перед людьми, я сейчас говорю в том случае, когда надо каяться перед Богом, но вы каетесь ради кого-то, или перед кем-то, ради кого-то, хотя надо каяться перед Богом, то в целом получается, что само покаяние изначально уже не набирает нужного направления. Поэтому давайте библейски обосновываем, перед кем необходимо совершать покаяние в первую очередь. Книга Деяний, 17 глава, где Дух Божий через апостола Павла говорит следующие слова. 17 глава, 30 стих. Итак, оставляя времена невежества, хорошее слово невежество, потому что пришел свет Божий, Бог ныне повелевает всем людям, давайте я сразу отмечу Бог, Бог Авраама, Исаака и Якова. Бог Авраама, Исаака и Якова ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. То есть это не что-то, что может прийти как само желание, это не что-то, как приходит как следствие изменения политической или экономической ситуации, это не что-то, как следствие приходит, потому что уже все есть или вообще ничего нет. Бог повелевает всем и повсюду покаяться. Это очень важный момент, что в первую очередь покаяние нужно делать человеку перед Богом. Я думаю, что для начала этого достаточно. Все, что в отношении касается покаяния человека перед Богом. А теперь переходим к нашему основному вопросу. Тот вопрос в целом, которому будет посвящено все настоящее учение. В чем именно совершается покаяние человека перед Богом? Это важный момент. И что должно выражать это покаяние, когда оно уже совершено? То есть, в чем именно нужно человеку знать, в чем именно он кается перед Богом? И в целом, зная, в чем именно он кается перед Богом, он будет иметь четкое, ясное представление, как это покаяние должно выражаться в его жизни. Потому что покаяние должно иметь свое следствие или продолжение. Это очень важная деталь. Покаяние должно иметь свое продолжение. Не бывает покаяния, как разовое что-то вы исповедали. Так как в целом вы продолжаете жить, причем на этой земле, а среда, в которой мы живем, представляет всегда реальную угрозу. Как и слова и поступки, тоже не безупречны. А влияние мудрости земной постоянно толкает вас на слова и поступки, которые снова и снова, даже уже рожденного свыше, подводят к греху. Да, не всегда к смерти. Есть грех смерти, есть грех не к смерти. Поэтому слова и поступки снова и снова приводят рожденного свыше к тому, что он совершает грех. Поэтому покаяние в целом – это процесс, который никогда не заканчивается. Другое дело, что мы, имея возможность покаяться, простираемся к тому, чтобы все меньше и меньше делать ошибок. Но опять-таки делать меньше и меньше ошибок на пути куда? Это вы можете только узнать, когда вы знаете, в чем именно Бог ожидает от каждого из нас покаяния. Поэтому сегодня мы начнем с вами исследование. И для того, чтобы убрать лишние вопросы или лишние рассуждения, я хочу вначале рассмотреть моменты, связанные с покаянием, как их представлены в толковых, как они представлены в толковых словарях или, в общем-то, представлены в некоторых высказываниях христианских разных издательств. Давайте мы немножко поработаем с этим. Что говорят по этому поводу библейские словари и что по этому поводу разные говорят библейские издания. То есть, в целом, мы рассмотрим взгляд на покаяние со стороны рожденных свыше. Или нерожденных свыше, но в данном случае, которые называют себя верующими. Так, первое, с чего я хочу, это взять несколько толкований из библейских словарей. Вот первое толкование. Покаяние происходит от греческого метаноя, что означает перемена сознания или переосмысление. Вообще, само по себе это даже определение, оно уже должно подводить к определенному, я имею в виду, скажем так, очень, ну, скажем, осторожному отношению. Потому что само это даже толкование, опять, мы говорим сейчас толкование, я бы сказал, если бы это было в словаре неверующих или нерожденных свыше, я бы сказал, ну да, именно так они это и понимают. Но когда вы читаете это в библейском словаре, то я думаю, что сам автор этого толкования при формировании этого толкования абсолютно не опирался на события, которые произошли в Эдемском саду. Абсолютно не рассматривал определение этого слова как в контексте событий, которые произошли в Эдемском саду, так и в контексте того, что произошло на кресте и за крестом. Поэтому давайте мы все-таки их все прочитаем, а потом дадим некоторые комментарии и перейдем к нашему изучению. Так, покаяние. Опять это толкование библейского словаря. Перемена сознания или переосмысление. То есть в широком смысле под покаянием подразумевается фундаментальная перемена в жизни от произвольно-греховной, самолюбивой и самодостаточной к жизни по заповедям Божьим и в любви и стремлении к Богу. Следующее определение покаяния. Покаяние – изменение внутренней и внешней жизни человека. Вот такое короткое содержание. И дальше идет как комментарий. Покаяние начинается с изменения человеческого ума. То есть здесь пророждение свыше, видите, как бы и нет. Почему? Объясню. Потому что само в основном развитие толкования и покаяния, которое представлено, они всегда опираются именно на перевод греческого слова. Вот, перемена сознания. И все буквально начинают хвататься и толковать, исходя из этого. То есть никто не берет слово «покаяние» и не рассматривает его в свете событий в Эдемском саду, в свете того, что Иисус сделал на кресте, в свете того, о чем говорит Евангелие, никто не рассматривает слово «покаяние» в свете того, с чего его нужно рассматривать. Мы же говорим «покаяние перед Богом». Следовательно, нужно говорить или рассматривать это слово, исходя из того, что Бог вкладывает в это слово, а не толкование греческого характера, так как оно делает ударение, в первую очередь, на душу. А мы знаем, что рождение свыше происходит в духе. Ну ладно, давайте все-таки прочитаем всех. Это чтобы потом у нас не возникало отклонений. Поэтому следующее толкование, которое я читаю. Покаяние – изменение внутренней и внешней жизни человека. Покаяние человека начинается с изменения ума, отвращаясь от греха и желающего соединяться с Богом. Не соединяться с Богом. Покаяние всегда есть умоперемена, то есть перемена одного направления ума на другое. За изменением ума следует изменением сердца. Это вообще такой искаженный сам по себе порядок, которому Бог дает опытно познать свою благую любовь и связь, то есть познание любви. Дальше, я думаю, что не нужно читать, потому что такую, знаете, солянку, ну, не знаю, рожденный свыше, но не мог бы такую солянку написать. Следующее берем определение и толкование к нему. Покаяние, осознание грешником своего греха перед Богом. И дальше, как идет такой, как комментарий. Как правило, покаяние сопровождается радикальным переосмыслением, опять переосмыслением своих взглядов и системы ценностей. В греческом языке слово покаяние звучит как метаноя. И означает изменение мышления. Другими словами, если человек хочет покаяться, то он не просто должен признать свои грехи перед Богом, но и должен изменить свое мышление, которое в будущем не должно более приводить его к греху. Ну, вот так в данном случае представлено в одном из толковых тоже словарей. Следующее возьму толкование. Покаяние – это понимание существования разделения между вами и Богом, потому что вы нарушали его законы и заповеди. Такое впечатление, что, знаете, человек родился и сразу начинает грешить. То есть грех – это вообще то, что передалось нам от Адама. Нужно как-то понимать. Ну, хорошо. То есть комментарий идет, что это признание греха и сокрушенности из-за греха – это исповедовать грех, и отвращаться, и удаляться от него. Вот такое разнообразие толкований. Чаще всего, если вы будете смотреть где-либо толкование покаяния, то, в общем-то, оно всегда опирается именно на перевод с греческого. То есть, как я уже говорил, те толкования покаяния, которые есть в библейских словарях, не опираются на события, представленные в Бытие 3 глава, не опираются на события, представленные в Евангелии, а именно на кресте, и не опираются на то, что Иисус проповедовал как Евангелие Бога, представляя Его волю. Все толкования в основном опираются на перевод слова «покаяние» с греческого языка. В целом, я не говорю, что это неправильный греческий перевод, но если мы говорим о покаянии перед Богом, то все-таки нужно идти туда, откуда или по какой причине оно вообще возникло как необходимость. Если мы не пойдем к источнику, если мы не пойдем к первопричине, если мы не пойдем к тому, что стало причиной необходимости покаяния, то о каком толковании вообще идет речь? Поэтому мы, конечно, и обратимся, да, когда мы рассматриваем все эти толкования, есть кое-что общее. И это мы тоже отметим. Общее в том, что, в общем-то, все они говорят, что человек должен каяться перед Богом в грехе. Да, это говорят все. Поэтому я думаю, что как бы хотя бы в этом мы объединимся и начнем с греха. Начнем именно с греха, а именно узнаем, что такое грех человека в глазах Бога. Опять послушайте меня внимательно. Мы сейчас будем с вами рассматривать, что есть грех в глазах Бога, но это не значит, что это грех именно так выглядит в глазах людей. Опять, если вы посмотрите слово «грех» в толковых словарях, то в большинстве из них само толкование слова «грех» вытекает из каких-то переводов. То ли из греческого перевода, то ли из еще какого-то перевода. То есть, возможно, переводчик даже не был рожден свыше. Он просто взял и сделал дословный перевод, опираясь на какие-то представления, на какие-то, в общем-то, то, что он где-то накопал. И в целом перевод слова «грех» на сегодняшний день в большинстве случаев это определение слова «грех» с позиции перевода, допустим, там с иврита или с греческого языка. Что тоже в целом не рассматривают через события Бытие 3 глава, через события на кресте, через события, которые представлены в Евангелии. Поэтому давайте мы рассмотрим определение слова «грех» в глазах Бога, грех человека в глазах Бога, именно через события, которые произошли в Эдемском саду. Именно оттуда мы и начнем. Но я бы хотел, чтобы вы сейчас были особенно внимательны. Чаще всего, когда рожденные свыше, как и нерожденные свыше, открывают Библию, а именно Бытие, 3 глава, и читают о событиях, которые раскрывают момент греха человека, чаще всего они свое чтение базируют на уже прежде прочитанном стихе из Писания, который говорит о запрете Бога. Это очень важный момент, потому что в нашем изучении, если это не учесть, то, в общем-то, саму суть греха вы так и не увидите. Я поделюсь с вами, как и я был научен. В свое время само мое отношение к слову «грех» всегда формировалось, исходя из следующих слов. Слушайте внимательно. Это Бытие 2 глава, 17 стих. Там написано, это слова Бога, обращенные к Адаму. «От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». То есть, фактически, как, наверное, и вы, но во всяком случае, я так точно, я рассматривал слово «грех» через запрет Бога, выраженный в этих словах. И что получалось? Что... Старайтесь негромко, если вы молитесь, старайтесь это делать так, чтобы оно не отвлекало никого. То есть, что происходило на самом деле? Получается, что мудрость земная фокусировала мое внимание, я об этом абсолютно не знал, но в моем уме мое внимание фокусировалось на запрет от дерева познания добра и зла не ешь. В результате, слушайте, в моем уме Бог был представлен как тот, кто разрешает или запрещает. Разрешает или запрещает. То есть создавалась в моем уме такая картинка, что Бог это надсмотрщик, который смотрит за тем, не нарушаю ли я данные им запреты. То есть формировалась именно в вашем уме такая мудрость. Конечно, это не мудрость Божия, это мудрость земная, незаметно для самого читателя, представляла Бога надсмотрщиком, чтобы читатель все, что будет читать дальше, рассматривал именно в свете, это сложно назвать в свете, ну именно во тьме такого представления. Но если рассматривать Бога так, то вам нет необходимости заключать завет с тем, кто и так будет над вами наблюдать, который будет давать ему указания и запрещать. Вам нет необходимости заключать завет с Богом в таком случае. Он и так будет за вами смотреть и контролировать все ваши действия. Ну, в общем-то, и Бог и не отдавал своего сына на крест, чтобы поработить людей. Хотя, если Бог надсмотрщик, то, естественно, сама кровь Иисуса, она не дала вам права выбора, она поработила вас. Бог не порабощает. Писание написано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал, а не поработил. Поэтому мудрость земная в данном случае имеет вполне конкретную цель, чтобы чтение Писания всегда было с позиции, что Бог надсмотрщик. Потому что если Бог надсмотрщик, да, определенных религиозных кругов это, конечно, нравится. Почему? Потому что они постоянно пугают страхом Господним, определение которого они не знают. Они постоянно пугают Богом, абсолютно не имея представления о том, что значит есть любовь. Поэтому, конечно, для них такая позиция или позиция мудрости земной, позиция взгляда на Бога именно так, запрет надсмотрщик. Все. Это очень удобно. Но так в целом вы никогда не увидите самой сердцевины греха. Поэтому вопрос, чем такие действия тогда отличались от того, что сделал падший ангел, поработив себе человека? А ничем. Поэтому давайте мы сейчас внимательно, не торопясь, рассмотрим события, известные нам события грехопадения человека. Читаем из Бытия 3 глава с 1 по 6 стих. Не торопясь, обозначая основные моменты, так как нам нужно увидеть библейское определение слова «грех». Читаем. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Я сейчас прочитаю все вплоть из 6 стиха, а потом будем рассматривать. «И сказала жена змею, плоды с дерева мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов, ела и ела, и дала также мужу своему, и он ел». То есть, как я уже говорил, что в нашем еще недостаточно обновленном уме эти события, в общем-то, рассматриваются как именно то, что Бог разрешил, и то, что Бог не разрешал. Но, опять-таки, для того, чтобы увидеть как Бога и увидеть определение грех, и увидеть, что на самом деле происходило, Бога, как и все, что там происходит, нужно рассматривать не через слова запрета, а через те полномочия, которыми Он наделяет. Поэтому нужно рассматривать Бога в первую очередь через то, что Он заповедал, или через то, какие задания Он дает Адаму. И вот одно из них, это то, через которое мы должны рассматривать и учитывать определенную мудрость, представленную там. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него. Мы видим здесь запрет, ибо в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь». Именно этот стих в основном используют для того, чтобы иметь представление о грехе. На самом деле, послушайте, в этом стихе не говорится о том, что есть грех, а говорится о последствиях того, что человек сделает и какие последствия будут у того, что он сделает. Но опять-таки в нашем еще недостаточно обновленном уме это чаще всего рассматривается как что есть грех. А на самом деле это не есть определение греха, но здесь раскрываются его последствия. А вот стих, который мы будем рассматривать для того, чтобы увидеть, что такое грех или библейское определение греха, и это во многом поможет нам увидеть Божью цель для покаяния. Читаем это Бытие 1 глава 26 стих. Там написано. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Слушайте внимательно. «И да владычествуют они». То есть первое, что важно отметить в отношении человека, чтобы иметь правильное библейское представление о грехе и правильное библейское представление о покаянии перед Богом, что Бог поставил человека владычествовать и господствовать в естественном физическом мире от имени Бога, и это была миссия человека Адама. Миссия человека Адама. Как написано в Псалме 8, 6-7 стих, «Немного ты умолил его перед Элохимом, славою, честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его». Другими словами, Бог подчинил все в естественном физическом мире человеку с определенной целью, чтобы человек не только продолжал творить определенную волю Божию, но и следил за тем, чтобы уже реализованная воля Божия продолжала действовать, и никто и ничто ее не останавливал. То есть Адам стоял во главе рода человеческого и был господином над всем творением Божьим. То есть у Адама была вполне конкретная, Богом определенная миссия, которая четко обозначала, что он должен делать, как он должен это делать. У Адама была вполне конкретная Богом определенная миссия. И вот слова Бога, которые во многом эту миссию разворачивают. Это Бытие 2 глава, 15 стих, где Бог фактически говорит Адаму и раскрывает важные детали миссии, возложенной на него. «И взял Господь Бог человек, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Возникает вопрос. Что означает слово «хранить»? Потому что буквально, ну подождите, от кого хранить? Бог не планировал, что в саду появится кто-то, кто будет ломать или что-то там крушить. Но изначально это было заложено в миссию человека, так как человек стоял как во главе рода человеческого, люди рождались бы, приходили на землю, задавали вопросы, и, возможно, кто-то из них бы где-то начинал бы делать какие-то ошибки, и Адам должен был бы вмешиваться. Поэтому вопрос не в Люцифере или падших ангелах, а вопрос был в том, что люди бы рождались, им нужно было бы открывать волю Божию, им нужно было открывать какие-то вещи, и Адам фактически должен был следить за тем, чтобы все было в соответствии с волей Божией. То слово «хранить» буквально означает обеспечивать неприкосновенность, держать под защитой, в нашем случае это волю Божию и все, что с ней связано. То есть миссия Адама господствовать в естественном физическом буквально означала наблюдать за тем, чтобы то, что Бог сотворил, развивалось в соответствии с тем, как он установил. Вот это была миссия Адама. То есть одна из очень важных миссий человека была не только в том, чтобы творить, это важная деталь, но и смотреть за тем, чтобы все, что уже сотворено, развивалось в соответствии с установленной волей Божией. То есть миссия Адама была творить и оберегать волю Божию на земле. Кстати, и по сей день миссия каждого человека во многом такая остается. Творить и содействовать тому, чтобы никто и ничто не разрушали волю Божию. Теперь в свете миссии Адама, мы с вами ее обозначили, Адам был поставлен Богом, чтобы творить волю Божию и оберегать, чтобы все, что будет сотворено, не подвергалось разрушению, и никто и ничто не отменяли или не вмешивались. Это была миссия Адама. А теперь снова читаем уже прочитанный нами стих, только в свете того, какие задания Бог определил и какие миссия была у Адама. Читаем снова. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: стоп». У нас сразу возникает первый вопрос. Было ли в Божьем плане, чтобы гады, то есть змеи, разговаривали? Конечно, нет. Потому что изначально Бог не определял для этих существ иметь диалог с человеком. Следующий вопрос. Значит, это шло вразрез с волей Божией? Конечно, да. Это шло вразрез с волей Божией. Хорошо, есть. Пошлите дальше, продолжим. «И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» То есть снова возникает вопрос. То, что говорила, а я отмечу, говорила, потому что по-другому это не скажешь, кто-либо или что-либо через змея, сея сомнения в отношении Слова Божия, было волей Божией для человека? Конечно, нет. И сразу следующий вопрос. Значит, это также шло вразрез с волей Божией? Опять слово. Хорошо, давайте я немножко с опережением. Кто был поставлен в Эдемском саду следить за тем, чтобы все, что происходит в Эдемском саду, соответствовало воле Божией? Адам. Теперь читаем дальше. «И сказала жена змею, плоды с дерева мы можем есть, а только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете». Стоп, следующий вопрос. То, что кто-то говорит такое на Бога, а именно Творца, в мире, который он сотворил, это было волей Божией? Опять-таки нет. Следующий вопрос. Значит, в естественном физическом мире кто-то с Евы говорит вразрез воли Божией? Опять-таки да. Стоп. Тогда возникает вопрос. Слышит ли этот разговор Адам? Вот чаще всего именно на этом вопросе начинают возникать бурные дискуссии. Потому что у некоторых представлений было, что Адам находился вообще где-то на другом краю континента или очень далеко находился. Но 6 стих очень четко представляет картинку, где именно в этот момент находился Адам. Даже расстояние сказано. Оно может не сказано в цифрах, но оно сказано в визуальном представлении. Давайте посмотрим, какое расстояние было между Адамом и Евой в тот момент, когда с Евой кто-то разговаривал через видимый объект змея. Бытие 3 глава 6 стих говорит: «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов, ела, и плодов его и ела, и дала также мужу своему». Другими словами, она откусила и протянула руку. То есть на каком расстоянии находился Адам? На расстоянии вытянутой руки. Другими словами, он находился рядышком. Это говорит о том, что Адам слышал весь разговор. «И дала также мужу своему, и он ел». Хорошо, давайте тогда мы еще раз вернемся к нашему вопросу. Кто из находящихся на земле Божьих творений должен был прореагировать на слова? «Подлинно ли сказал Бог?» И на все остальные слова, идущие вразрез с волей Божией. Кто должен был прореагировать? Конечно, Адам. Именно Адаму, а не Еве, было сказано «владычествуй». Именно Адаму, а не Еве, было сказано «храни». Именно Адам стоял во главе рода человеческого, и именно Адам был тем, который должен был пресекать любые действия, идущие вразрез с волей Божией. Так как именно ему Бог дал и силу, и власть, и полномочия это делать. Тогда возникает вопрос. А что делает Адам, когда падший ангел обливает грязью его небесного Отца, Бога и Творца? Молчит. Следующий вопрос. Что делал Адам, когда в его присутствии сеялось сомнение и искажение в отношении Слова Божия? Снова-таки молчит. Следующий вопрос. Что делал Адам, когда в его присутствии готовилось убийство его семьи? Опять-таки молчит. То есть поставленный Богом хранить, оберегать, владычествовать, Адам молчит и бездействует. Тогда возникает следующий вопрос. Так в чем же грех Адама? В чем же грех Адама? То есть ум, слышите, наш ум под влиянием мудрости земной говорит нам, что грех в том, что Адам сделал то, что Бог не разрешал ему сделать. Бог не разрешал ему сделать. А Бог через свои указания, опять-таки, и возложенную на человека миссию, говорит, что человек сделал грех задолго до того, как он вкусил плод. То есть грех, послушайте внимательно, в свете того, о чем мы уже говорим, это когда человек не делает то, что должен делать, исходя из Бога определенной для него миссии. То есть Бог поставил человека Адама во главе рода человеческого. Бог наделил Адама властью, Бог наделил Адама силой, Бог перечислил Адаму определенный спектр его полномочий. И теперь Адаму нужно было просто быть тем, кто он был, и выполнять то, что он должен был выполнять. В данном случае мы видим, что в Эдемском саду возник прецедент. Появился кто-то, кто стал разговаривать вразрез воли Божией. Говорить вразрез воли Божией. толкать на действие творения Божия Еву в разрез воли Божьей. Возникает вопрос, кто вообще должен реагировать? Адам. Что делает Адам? Ничего не делает. То, чтобы вы понимали, что слово «грех» базируется не на определении запрета, а на определении бездействия в соответствии с определенной волей Божией. То есть, если определена воля Божия, определены задачи, то бездействие в этих вопросах и называется грех. Это имеет прямое отношение к определению слова «грех» не только в этих событиях, но и в целом по всему Писанию. В данном случае я верю, что рожденные свыше должны приходить к этому осознанию. То есть возникает вопрос, когда согрешил Адам? Когда промолчал или когда вкусил? Если отвечать на этот вопрос, исходя из запрета, то когда вкусил? Если отвечать на этот вопрос, исходя из миссии Адама и наделенных властью и полномочий, то когда промолчал? То когда промолчал? Тогда поставим вопрос по-другому. В чем именно была миссия человека на земле? Для чего он был помазан властью и силой Бога? Не вкушать или хранить? Еще раз прочитаю этот вопрос. Потому что фактически он в этой уже нашем изучении ключевой. Тогда возникает вопрос. В чем именно была миссия человека на земле? Для чего он был помазан властью и силой Бога? Не вкушать или хранить? Хранить. Значит, смотреть на действия Адама, а именно события Бытия 3 глава, необходимо через слово Бога хранить. А это говорит нам о том, что Адам согрешил, когда промолчал или не сделал то, что должен был сделать сразу после первых слов падшего духа. Сразу, как только прозвучала первая фраза, или я бы сказал, сразу, как только гад или змей начал разговаривать, Адам, как стоящий во главе рода человеческого, Адам, как поставленный Богом, следить за порядком, должен был сразу прореагировать и пресечь эти действия. Адам этого не сделал. Примерно то же происходило и с Каином. И смотрите, что Бог сказал Каину на бездействие Каина в отношении того, что с ним происходило. Смотрите, как эта фраза звучит. Бытие 4.7. «Если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, и он влечет тебя к себе». Или влечет тебя, это значит... определенные мысли начинают толкать тебя на определенные нехорошие действия. Кстати, бездействие – это тоже действие. Особенно, если вы наделили определенными полномочиями. Он влечет тебя к себе. И смотрите, что Бог дальше. Но ты господствуй над ним. Бог не говорит, что он это будет делать. Послушайте, если Бог наделил Адама определенной властью, силой, полномочиями, то Бог не будет вместо Адама это делать. Базовый грех, именно так я называю этот грех, который совершил Адам, это непослушание человека тому, кем Бог ему определил быть в своей миссии. А теперь давайте обратимся к древнееврейскому толкованию слова «грех». К древнееврейскому толкованию слова «грех» в контексте нашего изучения. То есть мы не вначале берем древнееврейское толкование, а потом пытаемся под него подстроить события, представленные в Бытие 3 глава. Чаще всего так и делают. Берут древнееврейское толкование, потом берут события, начинают их, знаете, как кушанку одевать на голову. Нет. Мы просмотрели эти события, мы видим, что грех, который совершил человек, это было непослушание тем действиям, которые он должен был выполнять. Или бездействие по отношению к тому, что Бог сказал ему делать. Не нарушение слов, а бездействие в отношении того, кто он должен быть. Я прекрасно понимаю глубоко, почему мудрость земная скрывает это. Потому что это то, что мы увидели, если применить каждому человеку и через это пропустить каждого человека, то оказывается, грех каждого человека не сводится к тому, что он нарушает заповеди Божии или к тому, что он нарушает какие-то законы Божьи, а к тому, что он не выполняет волю Божию, определенную для него. Это и есть базовый грех, потому что все последующие грехи, которые выражаются непослушание или, скажем, правильнее сказать, убийство, насилие, пьянство, алкоголь, все эти грехи черпают свою силу из непослушания индивидуальной воли Божьей. Не черпают именно оттуда. Итак, слово «грех» в переводе с древнееврейского чаще всего означает, это распространенное, промах или непопадание в цель. Давайте я вам дам, чтобы вы понимали, о чем здесь идет речь. То есть слово «грех» говорит о том, что есть Богом определенная цель. И если эта цель не выполняется, это грех. То есть вот для этого стула есть Богом определенная цель. Если его использовать не по назначению, это рассматривается грех. Или нецелевое использование. Это грех. Другое дело, мы не придаем это слово «грех», но по Писанию это грех. Любое нецелевое использование чего-либо – это грех. У тела есть назначение. Если мы нецелевое используем, мы грешим. Послушайте, вы пришли на эту землю с определенной Богом миссией. Для вас не выполнять эту миссию – это и есть грех. То есть можно обвинять человека в том, что он согрешил, кого-то стукнул или кого-то обозвал. Послушайте, но это все уже следствие. Это-то следствие. Это-то черпает откуда-то силу. Сила греха – это непослушание, которое берет в первую очередь начало свое через непослушание воли Божией. Каждый человек приходит на эту землю для какой-то цели. И каждый человек не интересуется этой целью. Каждый человек начинает придумывать себе цели. Каждый человек начинает искать себе занятость. Вся система этого мира направлена на то, чтобы человек ни в коем случае не стал узнавать Божью цель для своей жизни и двигаться к этой цели. Так как именно если он узнает цель, он ведет послушание. И сила греха будет лишена. А если он не знает цели для своей жизни, он находится в непослушании. А все остальное – это следствие. Поэтому суть или сердце греха – это отклонение от чего-либо Богом определенного. В случае с человеком – это отклонение от Богом определенной для него миссии. Теперь послушайте внимательно, что я услышал от Духа Святого. Если бы Адам сделал то, что он должен был сделать, как человек, он бы не приступил запрета Бога. Это было бы следствие. Послушание в этом случае было бы тоже следствие. Падение человека произошло по причине того, что он не делал то, что должен был делать. Не был тем, кем сотворен был быть. Не выполнял возложенной на него миссии. И это абсолютно так. Послушайте меня сейчас внимательно. Архангел Люцифер пал, потому что решил стать тем, кем быть не может. Человек, Адам, пал, потому что не стал быть тем, кем должен быть. То есть ответ очень прост. У Бога для всего есть цель. И как только эта цель не выполняется, это грех. Неважно в отношении чего. Этот стул тоже может согрешить. Только, конечно, я бы не хотел, чтобы в интернете писали, что брат Олег сказал, что стулья грешат. Это формулировка. Это формулировка, которая подводит, что если что-то используется не в соответствии с целью, это рассматривается как грех. Да, мы слово «грех» чаще всего применяем к человеку, потому и рассматриваем в аспекте человека. В нашем случае мы говорим о том, что библейское определение слова «грех» в контексте событий Бытие 3 глава – это когда человек не делает то, что определено Богом для него делать. Вы уже во многом, наверное, начинаете чуть-чуть проникать в мудрость покаяния. Потому что говорить о покаянии, не понимая сути греха, не понимая, в чем именно человек согрешил, и какой библейский взгляд на грех, можно придумать все, что угодно, в чем каяться и когда каяться. Но когда вы берете свое начало с Бытия 3 глава, то покаяние обретает вполне конкретную цель. Оказывается, и у покаяния есть цель. Ну, конечно, у покаяния есть цель. Конечно, у покаяния есть цель. Если бы я знал раньше то, чем я с вами сейчас делюсь, то после покаяния я бы не пытался, знаете, менять образ жизни. Знаете, что такое менять образ жизни? Это перестать делать то, что приемлемо для какой-то деноминации. Они так не разговаривают, все, я тоже так разговаривать не буду. Они этого не носят, все, и я этого носить не буду. А это и это, хорошо, все, теперь ты такой, как мы. Приходит кто-то с другой деноминации, говорит, послушай, так а ты еще это делаешь? Не-не-не-не, это все, ты не, вы все ошибаетесь. Так, надо еще сюда. Здесь еще пытаюсь что-то поменять, здесь еще пытаюсь что-то поменять. Прихожу к другим, а вообще это все ерунда. Все вы там делаете, то ерунда. Это все равно ничего не дает. Вот это надо. Вот здесь вот так, вот здесь вот так, а вот здесь вот так. Все. Приходите еще куда-то. И все, вообще это все ерунда. Надо вот так, вот так, вот так. Прическу сюда, глазки сюда, ручки сюда, пальчик сюда. Вот так правильно. Вот так правильно. Приходит еще кто-то и говорит, ребята, так вы вообще все ерундой занимаетесь. Все ерунда. Мы под благодатью. Мы вообще можем сюда-туда, везде куда. Все. Когда вы пытаетесь поменять образ жизни, но никогда не интересуетесь целью, вы всегда будете работать на изнеможение. Потому что усилия на ложном пути всегда приводят только к одному, к разочарованию. Вы никогда не можете занять правильную цель, когда вы пытаетесь поменять образ. Но если вы выбираете цель, а образ меняете под цель, то все будет трудиться для ее достижения. Сам ведущий в Дамаск не пытался поменять образ, хотя его многие на это толкали. Он в первую очередь поменял цель, а образ поменял под цель. Именно так действуют профессиональные спортсмены. Они выставляют цель, а свою жизнь как образ меняют под цель. Это во многом правильно ведет к покаянию, потому что покаяние должно брать свое изучение именно из событий Бытия 3 глава. А в основании нужно положить сказанное Богом Бытие 1 и 2 глава. Это правильное изучение. Но когда кто-то берет толкование и пытается под толкование построить какие-то события, то, естественно, появляется путаница. Как я и читал вам разные толкования, которые все берут в основание греческого толкования слова «покаяние». Я не говорю, что такого толкования нет. Но нельзя библейские события рассматривать в контексте греческого толкования. Потому что слово «покаяние» – это больше, чем просто определение. Это определенное действие по отношению к Богу. А в нашем случае это то, что Бог ожидает от нас, потому что Он это повелел. И есть на основании чего Он это ожидает, и в соответствии с чем, и что Он ожидает необходимо изменить, как следствие покаяния. То есть покаяние – это не просто то, что вы исповедали, что вы каетесь. Потому что для покаяния исповедание – это только зашли в дверь. А во многом намного важнее то, что за дверью вы потом делаете. Потому что покаяние не бывает никогда без соответствующих действий. Я верю, что этот материал, он поможет это увидеть и, возможно, изменить как-то и отношения. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы события, представленные в Бытие 3 глава, во многом имели правильное представление в голове каждого рожденного свыше. Еще раз давайте я отмечу. Базовый грех – это грех, который в первую очередь базируется на том, что человек не сделал то, что должен был сделать. И я привел вам некоторые тезисы, которые я отмечу. Архангел Люцифер пал по причине того, что решил быть тем, кем он, ангел, быть не может. А человек пал, так как не стал быть тем, кем он должен быть. То есть базовый грех – это грех, на котором сатана строит свое царство, из которого берут силу все формы греха и зависимости. Все формы греха и зависимости. И вы знаете, что удивительно в отношении этого греха? То есть сама моя миссия, она несет послание послушания. Поэтому для меня само изучение в отношении греха – это не просто теологическое изучение. Я изучаю сами особенности греха. И особенность греха состоит в том, что в целом базовый грех, а я говорю сейчас только про базовый грех, вы никогда не увидите. Без помощи Духа Святого вы никогда не увидите непослушание. Человек может быть послушный по отношению к людям. Человек может быть послушный по отношению к властям. Человек может быть послушный по отношению к жене, к детям, по отношению к друзьям и быть абсолютно непослушный по отношению к Богу. То есть поступки человека по отношению к пастору, к лидерам, к друзьям, братьям, к сестрам, поступки соответствуют желаниям или пожеланиям, или каким-то правилам, или требованиям, которые есть как бы в их окружении. Соответствуют. Но при этом всем он абсолютно непослушный воле Отца. Всем послушный, ему непослушный. Они смотрят на этого человека и говорят, это примерный человек. Бог смотрит на этого человека и говорит, он непослушный абсолютно. Он непослушный абсолютно. Потому что базовый грех, как непослушание воли Творца, вы не можете увидеть из поступков. Вы можете знать только по духу. Базовый грех. Конечно, это будет накладывать отпечаток. Конечно, непослушание будет формировать свои отпечатки на его духе, душе и теле. Это Второзаконие 28 глава с 15 стиха по 64 говорит, если не будешь слушать глаз Господа, то к тебе придут. Обязательно придут. Но чаще всего, когда приходит то, что представлено Второзаконие 28 глава с 15 по 64, люди начинают говорить, это Бог допустил для того, чтобы. И дается целый спектр возможных причин, почему это пришло. Никто никогда не скажет. Это потому, что у тебя непослушание. Никто никогда не скажет. Все сразу начинают искать обоснования, почему это или это плохое проклятие пришло. Хотя Писание говорит, если ты не будешь слушать глаз Господа, а это непослушание, то придут это как следствие непослушания. Ну, брат Олег, ну я же не могу сказать этому лидеру, что он непослушный Богу. В церкви он молодец. Вот так оно все и происходит. Поэтому как послушание, так и непослушание – это такая сокровенная дисциплина, которая никогда невозможно кого-то привести. Это должно быть индивидуальное отношение, и человек должен сам стремиться к этому. Потому что послушным заставить быть невозможно. Так как вы, во-первых, никогда не знаете в чем. Ну, разве что в правилах каких-то внешних, да, вы можете, но никогда по отношению к Богу. Вы не можете заставить человека быть послушным Богу. Вы можете быть заставить его послушным вам, послушным жене, мужу, детей, но не Богу. Потому что послушание Богу, оно настолько индивидуально, и настолько точечно, и настолько личностно и сокровенно, что здесь должен быть только выбор человека самого. А это невозможно сделать. Вы не можете заставить. То есть, фактически, в нашей сегодняшней встрече и Дух Божий подвел вас к тому, чтобы изменить ваше отношение к греху, взгляду на грех. Что если говорится о грехе, то в первую очередь говорится о непослушании тому, что Бог сказал делать, а не то, что Он запретил. Вы родились свыше. Вы исполнились Святого Духа. У вас есть власть в имени Иисуса. У вас есть дары Духа Святого. У вас есть обетование. У вас есть господство Иисуса. У вас есть мудрость, доступная через... У вас есть целый спектр обеспечений. И все это направлено только на одно, чтобы вы могли исполнить то, для чего вы пришли. Если вы не будете исполнять то, для чего вы пришли, то примерно происходит событие, Бытие 3 глава. Да, внешне это не видно. Но это происходит. Хотелось бы, не хотелось бы, конечно, заканчивать на такой ноте, но тем не менее, это все равно должно приходить отрезвление или осознание. Сама тема, в общем-то, на это и направлена. Итак, давайте подытожим нашу сегодняшнюю встречу, потому что на следующей встрече мы продолжим, но больше уже будем говорить о последствиях событий в Эдемском саду, как они наслоились и отразились на целом периоде времени и на сегодняшний день, они до сих пор дают о себе знать. Поэтому давайте подытожим. Для человека грех – это отклонение от Богом определенной для человека миссии. Это отклонение от Богом определенной для человека миссии. Вот почему само по себе покаяние всегда предполагает важность следования за Богом определенной целью. Я сейчас не буду сильно развивать этот момент, потому что мы об этом будем говорить на следующей встрече более детально. Ну и вообще в целом мы будем посвящать все это учение очень детальным моментам, чтобы у вас было четкое библейское обоснованное представление, что такое покаяние, какая Божья цель у покаяния человека перед Богом. Какая Божья цель? Чтобы вы понимали, что покаяние само по себе – это только начало. Начало покаяния во всем остальном. Хорошо, давайте поблагодарим Дух Божий, который будет служить и вести нам дальше. Но я уже сейчас хочу не дождаться завтрашнего дня, потому что завтра мы продолжим. Я хочу, чтобы уже сегодня вы возревновали о Божьей цели для своей жизни. Уже сегодня сказали, что повелишь Господи делать. Не моя воля, но Твоя да будет. Я выбираю путь жизни, который Ты для меня приготовил. Я выбираю то, что Ты для меня приготовил. Если вы этого не скажете, это ваше право. Но Иисус сказал, кто хочет творить волю Его, тот будет знать. Поэтому давайте мы сейчас поблагодарим. И уже сейчас возревнуйте, уже сейчас говорите, уже сейчас просите, уже сейчас молитесь об этом. Отец, спасибо Тебе, мы благодарны Тебе за Твой свет, который проливается через Слово Твое, через мудрость Твою. Мы благодарны Тебе за то, что Иисус учит нас, как Своих подданных, чтобы мы были эффективными, чтобы мы были плодовитыми, и чтобы воля Твоя выполнялась на земле, как на небе. Мы принимаем это с благодарением, Господь Иисус. И прямо сейчас своими устами мы говорим, что повелишь, Господи, делать. И пусть каждый слушающий это учение исцеляется, высвобождается. Пусть каждый слушающий это учение обращается от худых путей своих к воле Твоей. Спасибо Тебе, Отец. Я благодарен Тебе за то, что Дух Твой прямо сейчас будет исцелять, освобождать, обращать, проливать свет и убирать всякую тьму. Я благословляю каждого слушающего это учение и ожидаю, что никто из слушающих это учение больше никогда не останется прежним. Я благословляю их во имя Иисуса. Также я благодарен Тебе, Отец, за благодать умножения, которая могущественно продолжает действовать. И мы верим, Отец, на основании Твоего слова, что Ты, дающий семя сеющему хлеб, пищу и обилие посеянным, прямо сейчас даешь семя сеющему, прямо сейчас даешь хлеб, пищу и обилие посеянным. Мы благословляем свое семя веры, мы высвобождаем свою веру в согласии и говорим урожаю, поднимайся, приходи в руки сеющих семя прямо сейчас во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем. И запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени. Во имя Иисуса. Аминь.